Братья и сестры, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, написано, с горы Он смотрел на этот город и сказал такие слова: «О, если бы ты хотя бы в этот твой день узнал, что служит к миру твоему». Вы знаете, для меня этот день особенно дорог, потому что ровно 24 года назад я узнал, что служит к миру моему. Это покой от Иисуса Христа. Тогда было 20 апреля 97 года, это был праздник, въезд Иисуса Христа в Иерусалим. И мы с Галечкой тогда покаялись, и мы узнали, что служит к миру нашему. Это прощение грехов, это покой на сердце. Недавно собрались, вот мы 20 апреля, говорю, давай соберемся с друзьями, расскажем, что сотворил с нами Господь. Мы много пели в этот вечер. И вспоминали события нашей жизни, как мы шли, как Бог вел нас к себе. И я тогда сказал так: «О, если бы не этот день, что бы сейчас с нами было? Может быть, нас не было. Может быть, не было нашей семьи», озираясь, посмотря на своих друзей, которые все поразрушено в жизни. «О, если бы не этот день». Для кого-то этот день тоже по-особенному дорог. Не просто так мы отмечаем. Ну, въезжал Иисус Христос в Иерусалим. Въезжал Он на страдания. Я с этим днем, с этим праздником вас тоже сердечно поздравляю. Но тема моей проповеди будет не о празднике. Немножко, может быть, даже обличительная. Кому-то, может быть, не понравится. Сразу прошу, простите. Если где-то буду, ну, категоричен. Хотя постараюсь, не сильно категоричен. Я прочитаю два текста Писания. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. И Евангелие от Матфея, 1 глава, 19 стих. Вот эти два текста я буду читать. Слова Иисуса Христа, 5:20 Матфея. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». И второй текст, Матфея 1:19. «Иосиф же, муж ее, муж Марии, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Эти два евангельских текста я хочу взять за основу своей проповеди. В ней я буду говорить о праведности. Вместе с вами хотел бы рассмотреть такие вопросы. Что такое праведность? Как это слово понимают люди, живущие в этом мире? Что Библия нам говорит о праведности? Какие виды ее есть в Писании? Мы находим, когда читаем Библию. И, наконец, в какой праведности находимся мы с вами сегодня? Когда в общении с людьми встает вопрос о праведности или о праведниках, в основном люди приравнивают это понятие к понятию святости и безгрешности. То есть святой и праведный – это человек безгрешный. Я часто слышал от неверующих людей. Конечно, мы понимаем, что это совершенно не так, потому что праведниками не рождаются, ими становятся, святыми не рождаются, ими становятся, да? И даже праведник и святой, он все равно согрешает. Вот Писание говорит нам так: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Апостол Павел в послании к римлянам говорит: «Нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей». И святые, и праведные – это бывшие грешники, с которыми что-то в жизни произошло, что-то в них поменялось. И теперь Бог их назвал так, таковыми, и Бог их видит праведными и святыми. Чтобы легче нам было понять значение слова «праведник», мы возьмем два близких, родных по значению слова. Первое – это оправдание, а второе – это правда. Вот именно эти два слова раскрывают нам слово «праведность». Праведник – это тот человек, который кем-то или чем-то оправдан, и тот, который творит или делает правду. Праведник – тот, который праведность от кого-то получил, или нашел, или приобрел. Библия нам много говорит о праведности, и Ветхий, и Новый Завет много говорит о праведности, говорит о разных ее видах и различиях, ну, в разных ее проявлениях. И в зависимости от того, какую праведность имеет человек, то есть чем или кем он себя оправдывает, будет зависеть его жизнь, его поступки, его отношение к людям и его участь в вечности. Все зависит от того, в какую праведность ты сегодня облечен. Библия разделяет людей на две категории. Первая категория – это те, которые ищут праведность. Вторая категория людей – это которые не ищут праведность. У меня вопрос. Поднимите руку, кто ищет праведность в нашем зале. Есть такие, которые ищут праведность? Нету, да? А кто не ищет праведность? Тоже таких нет. Там речь идет, апостол Павел раскрывает. Да, на какие? На трудные? Те, которые... Удивительно, что те, которые искали праведность, они ее не получили. Удивительно, друзья. А те, которые не искали этой праведности, они ее получили. Там речь идет об Израиле и о язычниках. Я своими словами поясню слова апостола Павла. Израиль, который наставлен был в законе Моисеевом с детства, друзья, Тора и сейчас не отходит от уз детей в ортодоксальных еврейских семьях. Они ее знают наизусть. И евреи до сих пор ищут праведности, праведности от закона. И не получают ее, не находят, друзья, не могут получить. Почему? Потому что закон никогда никого не довел до совершенства. Закон никогда никого не оправдал. Он, написано, не способен животворить, то есть давать жизнь, простор и свободу от греха. Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона, пишет апостол Павел. Но Писание, то есть закон, заключило всех под грехом. Апостол Павел пишет об Израиле, что они, не разумея праведности Божией, и посмотрите, стоит слово, усиливаясь поставить собственную праведность. Вот представляете, они прилагали все силы исполнить закон и тем самым поставить собственную праведность. Они поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Апостол Павел тоже пишет о своей праведности, чтобы найтись в нем, во Христе, не со своей праведностью, которая от закона. Посмотрите, опять своя праведность, которая от закона. Но мы-то с вами из язычников грешники, братья и сестры, мы к евреям не относимся. И никто из нас не был наставлен закону Моисееву. Я не говорю сейчас о 10 заповедях, когда заходишь в дом, у кого-то 10 заповедей висит. Спрашиваю, сколько нужно исполнить? 10. Я говорю, а как насчет 4-й? Стопор. 4-й – это суббота. Стоп, подожди, надо или не надо? Так 10 или не 10? Друзья, дело в том, что неправильно. То, что 10 заповедей отделили от всего закона, это неверно. Они не отделяются. Мне нравится один стих, что «Когда я исследую Ветхий Завет, то всюду ты должен встречаю, но все повеления исполнить сил нет, об этом я плакал ночами. Потеряна радость, и сон убежал, погибель везде угрожает. Грехи словно тысячи всяческих жал, в тиски душу бедную сжали, запреты и заповеди предложив, а их всех 600 плюс 13». Закон говорит, исполняй, будешь жив, так сможешь до неба добраться. Я стал исполнять. Пошла жизнь вверх дном. Не смыться грешений и проказу. Кто вдруг согрешит пред законом в одном, виновен во всем станет сразу. Но слава Христу, что есть Новый Завет. Ищу в нем спасение снова. Христос излучает спасительный свет твой лик в обрамлении терновом. Ты грех мой простил, весь исполнив закон. Омыл меня кровью святою. Я слышу, Спаситель, предсмертный твой стон. Любви твоей недостоин. Живя по-мирски, я в греховном бреду. Тебя распинал очень долго. Прощенный к тебе в сокрушении иду. По зову души не подолгу. А ты, ставя Духа Святого печать, не должен, сказал мне, а можешь со мною по вере дела совершать. Хвала тебе, вечный Сын Божий, с тобою все трудности мне по плечу. Страданий не дашь ты сверх меры, царь кроткий, идти за тобою хочу. Прошу только, дай больше веры. Нам не нужно становиться под закон, друзья, чтобы он стал для нас детоводителем ко Христу. Он стал евреем, детоводителем ко Христу. Мы находимся совсем в другом положении. Мы с вами не искали праведности. У нас был свой закон, написано «закон ума и совести». И мысли наши, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Это Павел пишет о языческом мышлении нашем. Но настал момент, когда мы услышали весть о Христе. И вот здесь Дух Святой начал совершать свою работу в наших сердцах. Он привел нас в состояние сокрушения, в состояние покаяния. Он же Дух Святой и привел нас, привлек к нашему Спасителю Христу. Он стал детоводителем нашим. И мы, не искавшие праведности, получили праведность от веры, потому что поверили нашему Господу. А Он нас оправдал и сделался для нас праведностью и освящением и искуплением. Еще очень много мест Писаний в Новом Завете, особенно, братья и сестры, послание к римлянам, галатам, это вообще, они раскрывают нам просто Евангелие. Это мои любимые послания, которые открывают нам оправдание через веру, независимо от дел закона. Все их, конечно, не перечислю, но два текста скажу. Ну, на выбор. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». То есть Бог воздает тому, который делается, это не по милости. Делаешь – тебе по долгу воздаяние. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Ну и Галатам 2:21. «Не отвергаю благодати Божией», – пишет Павел. «А если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Братья и сестры, если я ищу себе оправдание в чем-либо другом или в ком-либо другом, но только не во Христе, то жертва Иисуса Христа напрасна. Сколько я встречался с разными учениями, которые говорят, да, Христос, но еще нужно, но. То есть Христос и, Христос, но. Я одному говорю, слушай, который очень сильно упирал на дела закона. Говорю, давай такой пример тебе приведу. Ну, человек попал на необитаемый остров, разбился, никого нету там. Ну, есть у него топор, есть спички, есть что-то, чем охотиться. И вдруг он находит Евангелие, Новый Завет. Вот начиная читать его, достаточно ему будет, чтобы он мог получить спасение? И знаете, он затроил, как двигатель. Нет, ну подожди, почему ты такой вопрос задаешь? Почему ты Ветхий Завет отделяешь? Я говорю, я тебе задаю. Достаточно ли ему, чтобы он получил спасение Нового Завета? Так он мне сказал, да. Почему? Потому что он говорит, да, Христос, но... И посылает меня к делам, или так скажу, в закон Моисеева. Да, Христос, но туда. Вот так все лжеучения поступают, друзья. Христа недостаточно, нужно еще что-то. Нужно еще какие-то дары, нужно еще какие-то откровения, нужно еще что-то. То есть Христа недостаточно. Он нас спас. Не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по своей милости, банию обновления и возрождением Святого Духа. Итак, хочу подвести итог сказанному, что есть праведность Божия через веру в Иисуса Христа, которая не зависит от дел закона. Есть праведность своя, как написано. Они усиливались поставить собственную праведность. Павел говорит, я хотел найтись не со своей праведностью, которая опирается на дела. Я не буду раскрывать подробно. Цель моей проповеди в другом, а именно то, о чем я сейчас буду говорить. И есть праведность фарисейская. Вот я несколько сказал там видов, вот еще одна появилась. Есть праведность фарисейская. Этот текст я прочитал в начале, где Христос предупреждает апостолов. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. И я уже понимаю, что здесь имеет смысл не только речь праведность веры. Здесь Христос, скорее всего, говорил о практической праведности. То есть праведность в проявлении, то есть праведность в действии моем. Хочу обратить внимание, что Иисус Христос не раз предупреждал своих апостолов, показывая лжедуховность фарисеев. Где-то Он сказал им о том, что они должны беречься учения фарисейского. В другом месте Он обратил внимание на закваску фарисейскую, которая есть лицемерие. А здесь Он предупреждает о лжеправедности фарисейской. Я буквально кратко напомню, кто такие фарисеи времен Иисуса Христа. Это религиозная общественно-политическая партия, в основном уважаемая еврейским народом. Фарисеи – это отделенные. Они действительно в обществе держались обособленно. В основном рост фарисейской секты был за счет внутриорганизационного роста. От отцов к детям, от детей к внукам. Апостол Павел писал «Я фарисей, сын фарисея». К себе в свой круг они никого не впускали, хотя занимались благовестием, в кавычках. Обходили море и сушу, и если кого обращали в свою веру, делали его сыном гиены хуже себя, так сказал Христос. Но сами в Царство Небесное не входили, и хотящих войти не допускали. На простых грешных людей смотрели гордо, с презрением, унижением. Христос притчу рассказывает, и он ее рассказывает к фарисеям, которые, написано, уверены в себе были, что они праведны. И смотрите, что делали, а других унижали. Они уверены были в себе, в своей праведности, но унижали других. И в этой притче гордый фарисей благодарит Бога, что он не такой, как этот мытарь или бомж или пьяница. Они ни с кем не сообщались, боясь оскверниться от людей. Им их фарисейская праведность и святость не позволяла сближаться с иноплеменниками, с язычниками и грешниками. Свои грехи они умели прятать, чужие выставляли на показ, находили букву закона, чтобы всякий грех был наказан. Этим они утверждали свою собственную праведность. Вспомните, как они привели к Иисусу Христу женщину, взятую в прелюбодеянии. Написано, они ее поставили посередине. И смотрите, там написано, что они искушали. Вот этот вопрос, который они задали Христу, они его искушали этим вопросом. «Моисей в законе нам заповедовал таких побивать камнями. Ты что скажешь?» Написано, Христос что-то писал на песке. Ну и потом слова Христа были сказаны так, что обличаемые совестью ушли все, начиная от старших до последних. Кто из вас без греха первый бросил в нее камень? И они разошлись. Остается эта бедная плачущая женщина и Иисус вместе с ней. И Иисус задает ей вопрос. Где твои обвинители? Обратите внимание. Они пришли по букве закона обвинить. Потому что закон, он есть обвинитель. Он обвиняет всех, кто нарушает его, даже в малейшем. И праведность, которая от закона, она тоже обвиняет. Они пришли обвинить ее. Но Христос сказал, никто не осудил тебя? Она говорит, нет, Господи, никто. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Теперь в этой сложной ситуации, братья и сестры, мы вдруг видим, как ярко проявляется милосердие Божие, прощение Иисуса Христа и Его праведность, которая не осудила эту женщину. Посмотрите. Велика Его любовь, безгранична Его милосердие и очень сильна, как щит Его праведность, которая способна оправдать нас. Мы привыкли к тому пониманию, что любовь покрывает множество грехов. А вот чтобы праведность покрывала, как-то непривычно нам слышать это. Я кратко поясню. Когда мы пришли на царский пир в своих одеждах, а они запятнанные, грязные, что делает царь? Он дает приказание снять с нас эти грязные одежды и выдает нам новые, чистые и торжественные. Мы те же самые, только мы уже не в своих одеждах, а в одеждах царских. Вот примерно тоже такая ситуация произошла в книге пророка Захария, когда он увидел видение, это в 3 главе. Он увидел Иисуса, великого Иерея. Там речь не о Христе. Это сын Иосидекова. Иисус – сын Иосидекова. Великий Иерей – это значит, ну, великий священник, жрец. Стоит он, стоит сатана и ангелы. И, скорее всего, сатана обвиняет его, вот этого сына Иосидекова. Почему? Потому что он, как и другие священники, взял иноплеменницу в жены себе. По закону он не имел права этого делать. И, скорее всего, дьявол всегда выступает как клеветник. И там есть слова Господа. «Сатана, да запретит тебе Господь! Да запретит тебе Господь, сатана!» Он два раза так говорит. Господь говорит дьяволу. А ангел говорит другим ангелам. Смотрите, какие слова. Ангел дает команду стоявшим перед ним, снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. Братья и сестры, и нас есть за что обвинять. Есть. Но у нас есть Иисус Христос и Его праведность. Вот что делает с нами Христос. Когда Он снимает с нас эту греховную, сомнительную одежду самоправедности, Он снимает всякую вину перед Богом и одевает нас в одежды своей праведности, одежды торжественные праведности Иисуса Христа. И только в таких одеждах мы сможем войти на небесный пир царя. Я вначале прочитал текст, где Иосиф, муж Марии, хотел ее тайно отпустить. Почему он хотел отпустить? Они были обручены, помолвлены, у них должна была состояться свадьба, но он вдруг узнает, что она в положении. Как так? Что произошло? Он не стал допытываться у нее разъяснений. Возможно, она ему объясняла, он не поверил. Это я скажу, это не написано, это мои домыслы. Так или иначе, по закону, он должен был предать ее огласке. И ее по закону должны были наказать. Но посмотрите, какие прекрасные слова. Именно они подтолкнули меня к размышлению на эту тему. «Прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». А в греческом оригинале, в подсточном переводе, знаете, как звучит? «Иосиф же, будучи праведен ее, не желал выставить ее на показ. Он решил тайно отпустить ее». И ангел, когда увидел, что он этого хочет сделать, он остановил Иосифа, не делая этого, и объяснил ему. Я обращу внимание, друзья, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить. Праведность, которая не предает огласки, которая не выставляет на показ, которая покрывает и умеет держать в тайне. Это праведность Божия, это праведность Иисуса Христа. Фарисейская праведность, она готова побить камнями. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Братья и сестры, хочу сказать, все, о чем я сейчас говорю, мы все прекрасно понимаем в основном. Но в практической нашей жизни порою что-то с нашей праведностью происходит. Временами, осмелюсь сказать, она становится похожей на фарисейскую. Или, если можно назвать так в кавычках, на христианско-фарисейскую праведность. Где-то мы можем закваситься закваской лицемерной. Где-то мы дома можем быть одни, а в воскресенье мы полноценные христиане. Где-то идет упор на дела, дела, дела. Чем больше дел, тем ближе к Богу. Мы так говорим и, бывает, даже проповедуем и учим. Мы замыкаемся в себе, замыкаемся в своем кругу и не идем на сближение с людьми, боясь оскверниться, боясь заразиться от них. На пьяниц, бомжей, наркоманов мы можем смотреть, ну, может быть, не с осуждением и не с презрением, а с безразличием. Просто с безразличием. И мы можем благодарить Бога, что мы не такие, и что наши дети не такие, как эти люди. Но одновременно мы провозглашаем в церкви, что нужно благовествовать, нужно спасать души, что нужно братский дом, чтобы он двигался. Но если Бог сейчас наполнит церковь кающимися грешниками, пьяницами, цыганами, бомжами, блудницами, да мы же не будем знать, что с ними делать, братья и сестры. А Иисус знал. Он именно к таким только и шел. Мне нравится в Евангелии от Марка, 2 главе 15 стих. «И когда Иисус возлежал в доме его, в доме мытаря, возлежали с ними ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было». Вот у меня подчеркнуто, много их было, друзья. Иисус окружал большое число грешников, и он знал, что с ними делать. Он вместе с ними вкушал пищу, он вместе с ними пил, рассказывал о Царстве Небесном и не боялся оскверниться от них. И если мы в праведности Иисуса Христа, мы никогда не осквернимся от людей, какими бы грешными они ни были, братья и сестры. А если мы одеты в другую праведность, мы осквернимся. И не от них, в другом месте. И мы будем осуждать тех, кто ест и пьет с мытарями и грешниками. Вспоминаю пример, выхожу здесь с порога молитвенного дома. Стоит возле порога молодой человек в выпившем состоянии. Вот, и вдруг он меня увидел и ко мне бежит. «Ярик, это ты!» А я не узнаю его, просто не могу понять. Протягиваю руку ему, он мне протягивает руку, лезет обниматься, я его обнимаю. «Ты что, меня не узнал?» Я говорю, Не могу, что-то знакомое не могу вспомнить. Да я же Эдик, ну ты помнишь меня? Я же у вас там в братском домике был. Я говорю, ой, Эдик, как я тебя рад видеть. Прижал его, ну от него так попахивает немножко. Ага. Он говорит, ты все так же проповедуешь, поешь, да? Я говорю, ну да, все так же проповедую, пою. А я, представляешь, а я опять, я же шел, все. Я опять покатился и не знаю, как подняться. Чуть ли не плачет. Подходит здесь со стороны брат один. Со стороны брат один, и, ну, как бы сзади меня, ну, и он слушает наш разговор. А так как этот Эдик выпивший, у него проскакивает нецензурная брань, я его один раз остановил, говорю, Эдик, ну, не ругайся, пожалуйста, не надо. Он хорошо-хорошо, а он у него опять летит-летит, и вот мы с ним разговариваем, и вдруг он переводит взгляд на брата, который стоит рядом со мной, и таким тоном говорит, а ты что смотришь на меня, как на изгоя? Я поворачиваюсь, брат, да нет-нет, я говорю, да, Эдик, ну, зачем ты, это хороший брат, не надо, не обе это... Он хороший, хороший. Я вижу, он раз сразу сник. Ну, я говорю, давай отойдем в сторону. Отошли, договорились о встрече. Что ты смотришь на меня, как на изгоя? Наш взгляд, братья и сестры, на людей порой отражает нашу праведность. Вспомните тот ваш взгляд, который у вас был после покаяния. Даже близкие вам люди замечали, что с вами что-то произошло. Свет в глазах, любовь в глазах, сердце расширено. Вы готовы были вместить и принять всех людей. На людей, утопающих во грехах, вы смотрели с жалостью и сожалением. Хотелось им помочь, рассказать о Божьей любви, чтобы они пережили то же, что пережили и вы в покаянии. Кто-то скажет, это первая любовь. Да, именно это она и есть, первая любовь. И праведность Иисуса Христа, они так тесно вместе соединены. Но стоит оставить первую любовь, и закваска, и огласка, и маска сразу проявятся в жизни человека. Последний пример приведу, буду заканчивать. Уверовала одна молодая женщина из мира. Муж у нее пьяница, гуляка, она прожила с ним долгую жизнь, и вот она покаялась, радостная. Шло время ее духовного возрастания. Ну, я с немалой имел общение, а потом как-то она позвонила, чтобы побеседовать. Приехала, и она начинает жаловаться на мужа. Ну, это пьет, и гуляет, и то. Ну, я ее утешал, подбадривал, вместе молились. Вот, как бы опять получала силы, чтобы дальше идти. Потом опять приезжала, и так было уже несколько раз. Потом продолжительное время я с ней не общался. Вдруг она приезжает, можно поговорить, можно. И она мне говорит такие слова. Все, хватит. Я решила разводиться. Терпеть его гулянки я больше не могу. И на основании Писания я хочу развестись. Ведь грех измены – это повод для развода, и смотрит на меня. Я говорю, да так-то оно так, говорю, по букве закона все правильно. Но что с тобой, сестра? Что с тобой произошло? Ты когда была неверующая, ты его пьяного принимала, обмывала, купала, спать ложила, на утро кормила. Что с тобой произошло сейчас? Ты говоришь, что на него не только противно прикасаться, противно смотреть тебе на него. Ты что, стала святой? А может быть, святость твоя или праведность, как в Ветхом Завете, не подходи ко мне, я слишком свят для тебя. Я говорю, что с твоим духом, что внутри, проверь. Я просто переживаю, что ты все разрушишь, все развалишь, все, что есть. Друзья, прошло время, они развелись в конечном итоге. Прошло еще немножко времени, она впала в грех, ее отлучили за грех, и она в мире. А я вспоминаю, какая радостная она была после покаяния. Мы сейчас будем молиться. Пусть каждый из нас проверит, каждый себя, какая у меня праведность, чем я или кем я оправдываюсь перед Богом, нет ли в моей праведности закваски, огласки, маски, и как в своей праведности я смотрю на людей. А если есть в нашем собрании те, у которых нет никакой праведности, вы видите себя просто грешниками, сегодня самый день для вас. Снять свои греховные одежды, помолиться молитвой покаяния Иисусу Христу, и Он вас облечет в одежды праведности. Он вас простит. Он вам подарит покой, которого вы ищете, которого вы не имеете. Если есть в нашем собрании такие души, пожалуйста, выходите, мы вместе с вами будем молиться. Аминь.
Аминь.